уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы с вами продолжаем. И стрим в Ютубе у нас продолжается. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь, если вы еще не подключились. Вот. И продолжайте смотреть, если вы уже подключились. Карине Геворгян с нами должна прийти, к нам должна прийти с минуты на минуту. Политолог-востоковед, тем много. Координаты прямого эфира 7373-948. Что у нас еще есть? СМСки плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И Ютуб, я уже сказала, канал «Говорит Москва». Вот. Давайте же начнем с чего? С переговоров, которые были. Лавров в Турции, Лавров выступил, Кулеба выступил, Чавушоглу выступил, китайцы тоже выступили. Вопрос, в принципе, следующий. С вашей точки зрения, вы следите за этими переговорами, и вы видите, что как бы какая-то тенденция наклевывается. Или все-таки будут стоять до последнего? Тут кто-то сказал, а что тут писали, значит, что Авакова то ли ранили, то ли убили, но он что-то... опровергает, живой. Вот, так, если можно выбросить, если даже выключено зажим... А, это про телефоны, все, все. Давайте обсудим еще саудовско-эмиратский нефтяной демарш, Виталий говорит. Вы понимаете, саудовско-эмиратский нефтяной демарш вчерашний, это какая-то странная штука. Единственный вывод, который можно сделать из этого, кто-то очень хорошо на шорте наварился. Ну, шорте, в смысле, игра на бирже. Очень хорошо, потому что вчера изначально было, что да, там что-то распечатывают какие-то резервы дополнительные, плюс там, значит, нефть берут дополнительную, то ли венесуэльскую, то ли иранскую, а потом буквально через полчаса арабы сказали, а мы вообще не собирались, мы не при делах, мы не знаем, откуда эта информация в принципе, а там была какая-то ссылки на источники были, и в итоге все. И в итоге сейчас нефть стабилизировалась, но вчера, когда она быстро начала падать, вот, со своих рекордных показателей, но осталась при этом на рекордных показателях, ну, естественно, это была просто банальная манипуляция, скорее всего. Вот, и кто-то очень хорошо на коротких сделках отыгрался. Вот, я, по крайней мере, это так вижу. Что с эфиром сегодня, почему пропадал, Максим? У нас профилактика была, она у нас стандартная, с 9 до 12 каждые 3 месяца, поэтому по четвергам. Ничего особенного. Еще 7373948. Давайте про сделку, не про сделку, а про переговоры поговорим. Есть еще глава МИДа Франции, который призвал все стороны объединить усилия для прекращения огня на Украине. Как это видите вы? Как вы это видите? Потому что Кулеба, министр иностранных дел Украины, говорит, ну, мы будем настаивать, мы будем вести переговоры, мы будем планировать вести переговоры, мы собираемся планировать вести переговоры. Вот все в таком духе. Лавров говорит, ну, у нас были предложения, ваши предложения, значит, вы их не принимаете никоим образом, и, соответственно, мы делаем то, что мы делаем. У нас план по демилитаризации, нравится вам это, не нравится вам это, у нас свой план, поэтому давайте потом договариваться. Вы слышали нашего спикера в прошлом часе, который говорил, что как бы все идет действительно по плану, и, ну, пока украинцы что-то выжидают, хотя и уже обвиняют НАТО, что НАТО обещало помочь, но в итоге не помогает. Карина Геворгян тем временем к нам пришла, политолог-востоковед. Здрасте, Карина Александровна.
Евгения, счастлива вас приветствовать.
И я тоже. Наши слушатели уже говорят, а что Карина Александровна по всему этому поводу думает? Вот прям вопрос читает нашего слушателя 225-го, не очень понимаю, значит, с чего начать. Ну, наверное, давайте с переговоров. Вот которые прямо сейчас и закончились.
Женечка, ну вот как поступают умные парни?
Как?
Когда все орут, кричат, там бегают.
Они наблюдают.
Да, рвут волосы. Нет, они не просто, они, может, даже что-то и делают. Но во всяком случае, не впадают в этот истероидный синдром. Вот я считаю, что у нас народ опытный, очень, правда, очень уважаю своих сограждан, вот, и многое дает мне возможности и основания судить, потому что я по России ездила, люди умные, критично мыслящие, очень наблюдательные. Поэтому обратите внимание на это несколько перегретость. эмоциональную.
Это правда, даже опытным информационщикам это
сложно было. Обращайте внимание, в том числе на людей, даже которые говорят очень правильные слова, если они говорят их слишком, слишком эмоционально. Потому что давайте вот назовем вещи своими именами. Переговоры идут, потому что полностью перекрывать каналы взаимодействия нельзя, даже когда вот шла Великая Отечественная война. Я сегодня этот пример уже в одном эфире приводила, понимаете? Ну, у нас интернировано было посольство, все наши дипломаты. Знаете, что с ними сделали? Их не в концлагерь посадили, они были просто интернированы в Берлине. А мы интернировали немцев. А обменивались мы ими, когда шла битва под Сталинградом. И переговоры шли... Да, при помощи посредников в том числе. Но что делать? Бывает иногда и такое. Угу. То есть мы, тем не менее, с Берлином, Москва с Берлином смогли договориться, что дипломатов мы не трогаем, да, все-таки. Вот, ну да. Вот так вот. Здесь то же самое. Здесь будут идти переговоры, будет дипломатическая риторика, но мы должны понимать, что у нас совершенно разные цели. У Соединенных Штатов и у нас. Сейчас еще два слова скажу про Китай, постараюсь быстро. Значит, Соединенные Штаты используют Украину в тактических целях. А им нужно обезжирить Европу. Украина заточена против Европы.
Заточена против Европы?
Да, да. Украина заточена против Европы. И Европу разорят на Украине. Вот сейчас эти 14 миллиардов, это будет то, что Европа будет переплачивать за наши нефть и газ. Mm-hmm. Все понятно по ценам. Европу раскурочат полностью, совершенно. Это жирный кот, который не умеет сопротивляться, не имеет возможности оказать это сопротивление.
Даже... Европа штатам не нужна, что ли, уже?
Дело не в этом. Для штата, для того, чтобы спасти себя как национальное государство, и, может быть, когда-нибудь опять инструмент глобализации, у них... Очень большой кризис, понимаете?
Понимаю.
Им надо на что-то жить. Они свои доллары выпускали, это вам Хазин рассказал, под мировые ресурсы. Поэтому расставили базы по всему миру. Это дорого было содержать. Государство надорвалось американское. Из Афганистана ушли, из Ближнего Востока уходят, так или иначе. Вот. Поэтому мир будет другим в этом смысле. Но они не дураки. Они думают, кого бы сейчас подоить... Кто не окажет сопротивления? Кто не окажет сопротивления? Это Европа. Через какой оселок? Вот какой оселок при этом? Оселок Украина. Да, Украина, Жень, для нас токсична, понятно. У нас свои проблемы с ней. Это и ядерное оружие, и атомные станции, и биолаборатории, и вот это, вот эти нацики замороченные. У нас свои задачи. И мы будем их решать. Кстати, наша армия полностью их решает. Вот никому не верьте, армия, задачи, поставленные перед армией, решаются, ну, по моим данным, дух очень высокий. Ребят готовили все-таки, понимаете? Они не просто так и не случайно там оказались. Есть нетактичная тема, меня могут осудить за то, что я ее трогаю, но я считаю, что про это надо говорить, потому что в соцсетях об этом пишут. Как попали в плен наши срочники? А давайте искать это самое, у нас пусть контрразведка поработает. Потому что, заметьте, с самого начала критики решения Верховного Главнокомандующего говорили о том, что там срочники, правильно?
Ну и украинская сторона говорила,
да. И украинская... Трубили об этом по всем каналам. Что говорил Минобороны? Там нет срочников. И вдруг, бац, есть срочники. Значит, отправили действительно их из Ростовской области для тылового обеспечения. Но я что хочу сказать? А ведь это оказалось в результате очень успешная спецоперация украинских спецслужб. Потому что кто-то их подставил. Думали, что все будет в порядке. Кто-то сдал информацию. Ребят, разбирайтесь, пожалуйста. У нас есть предатели, это понятно. Если у нас есть агентура на Украине, у нас у Москвы есть агентура на Украине. Вот, не надо думать, что мы такие уж совсем это сам-то. У них есть агентура здесь. Вот, поэтому выявляйте агентуру, тут еще очень серьезная работа должна пройти. Каким образом информация попала к ним, что они целево, они знали, где они, где эти срочники в приграничных, совершенно приграничном районе. И они им нужны были позарез, потому что... И вот, вот срочники, я посмотрела, что вчера вообще творилось в соцсетях. понимаете? Ну, да. Поэтому, друзья, не верьте. Да, это прокол, безусловно. Виновные понесут наказание, но сейчас, как умные парни призывают, не надо впадать в излишние эмоции. Теперь два слова, Женя, если позволите, по поводу Китая.
Давайте,
тоже
конечно.
Со всей большевистской прямотой. А когда Китай воздержался при голосовании в ООН по антироссийской резолюции, то всем своим коллегам я сказала следующее. Вы знаете, когда воздерживается Индия, мне понятно, Индия страна нейтральная, ну и далеко, в общем, от этих событий, да, это мне понятно. Когда воздерживается моя историческая родина Армения, это почти подвиг для такой, прям вот, прям, скажем, плевочка на карте, как говорится, да, 2 миллиона населения, там максимум 3 и так далее, это почти подвиг, да, почти геройство, да, ну, шучу. А вот когда воздерживается Китай после слов председателя Си о том, что мы спина к спине. И дальше я поняла. Вот все эти разговоры, что вот дружба. Посмотрим. Я могу... Не про дружбу. Вот сейчас говорят там Китай, вот Паралимпиада окончится. Китай возьмет Тайвань. Вот я теперь во всем этом сомневаюсь. Китай спасовал.
Да.
Китай спасовал. И вот эта умная обезьяна... перебдела.
Подождите, но Китай же всегда славился тем, что они нейтрально голосуют.
Не в данной
вообще.
Иногда нужно на что-то решиться.
Ну как, они же всегда так, а
хорошо.
Если что, возьмут
Жень,
рынок,
я понимаю, займут. Ну вот сидит обезьяна эта на дереве, два тигра дерутся. Хорошо, ладно, все по этой аналогии, да, как у них это принято. Вот. Ну запусти камнем-то в одного из тигров.
А тигр переключится, зачем
запускать-то? Он не может переключиться, потому что тигр на дерево не залезет, понимаете? Вот, поэтому забудьте об этом. Тигр не лазает по деревьям, поэтому обезьяна в безопасности. Ну хорошо, ну хотя бы там, не знаю, шишкой в него запусти и так далее. А это что такое?
Но невежда наш слушатель говорит, китайский товарищ просто анализирует введенные против нашей страны санкции, противодействует соглашательским намерениям, а цена американскому слову 1 юань. Понимая, что расчеты на реализацию социального недовольства в России угрожают безопасности Китая.
А вот вам результатик сегодня. А что китайцы, они подчинились некоторым санкциям? Они те самые для авиа...
отказались.
Да, вот, отказались для авиапрома нашего давать.
И с телефонами вот теперь тоже говорят, может быть, и не будем.
Вот, поэтому давайте рассчитывать на самих себя. Вот единственное, мне представляется, возможно, на переговорах в Вене не прогнутся мои любимые иранцы. Я не скрываю, я иранист, это все знают. Вот, почему? Потому что они тоже отступить не могут. Они, может, кто-то бы и хотел бы. Но они изначально выкатили штатам условия не просто снять все санкции, не просто извиниться за эти санкции, но и компенсацию за все эти годы выплатить.
А так сейчас же как раз и идет риторика такая, что враг номер один для всего земного шара – это Российская Федерация, поэтому с Ираном уже не так страшно, Венесуэла не так страшна, а давайте мы с них санкции снимем, и они будут все поставлять.
Про Венесуэлу не знаю, не поручусь. А вот по поводу Ирана, Иран... не может отступить в данном случае, как вот китайцы, да, то спина к спине, а тут это самое, я не я, корова не моя, я вообще тут этот самый товар произвожу, муса подчиняю и все такое. Вот, а вот у Ирана это не может получиться, потому что они изначально, еще до операции, они выкатили американцам в качестве условия не просто снятие всех санкций.
Ну да, за 40 лет.
Но и выплаты компенсации. А вот, а как это американцы будут делать тогда? Это для них полная потеря лица. Поэтому я надеюсь, что Иран удержится, и у Ирана он все-таки к санкциям привык их и нашел способы как-то более-менее, хотя не без труда, конечно, их обходить в том числе. Но Ирану нужно продержаться, и нам нужно помочь Ирану продержаться. И я знаю, что иранская сторона на сегодня шутит, мне понравилось, как иранцы шутят и говорят, слушайте, а может нам это самое, создать общество санкционированных?
Ну, Российская Федерация здесь лидер, по крайней мере, по числу
введённых. Теперь, да, но насчёт на Иране... Тоже очень жесткие санкции.
Но да. вот про Китай, просто возвращаясь к тому, что МИД КНР теперь говорит только, значит, безальтернативность переговоров, мирного урегулирования и так далее. У нас на протяжении, значит, последних лет 10 была риторика такая. Ну, с Западом не получилось, мы пойдем в Китай. А противники...
У кого у нас?
А вот даже депутаты, дипломаты и так далее. Ну, у нас же есть как бы запасной аэродром, называется Китайская Народная Республика. И у Путина с господином Си какие отношения хорошие. А тут, получается, как бы все выходит из-под контроля, или что, как вы это видите?
Я могу ошибаться, и плюс ко всему, вы знаете, что экономика, финансы не мои компетенции. Я тут
действительно могу... Нет, я здесь про договоренности говорю как раз.
Я понимаю, но в данном случае нам что важно, чтобы экономическая ситуация, внутренняя ситуация у нас, ну... ухудшалось бы не так быстро, как это происходит в Европе и в Америке, понимаете? Потому что наши не поймут. Вот, наше население не поймет. Оно все-таки не настолько хорошо живет. Потому что у американцев резкое падение, это понятно. Но это их проблема, мы сейчас не о них говорим.
Ну да.
Вот, поэтому нам надо как-то достойную жизнь своему обществу обеспечить. Вот. Но мне представляется, что... И мне с самого начала представлялось, что Китай будет создавать свой воспроизводственный контур и валютный контур в Юго-Восточной Азии, там, на Дальнем Востоке вообще. А мы свой. И мы, конечно, будем взаимодействовать. Будем взаимодействовать.
Ну, по Union Pay они тоже как-то сейчас пока не активны в части того, что вот если от Swift отключили, Visa, MasterCard за границей не работают, говорят, ну, у нас есть Union Pay. А что-то они тоже сделали заявление, говорят, не все так однозначно, не все так просто, понимаете?
Да, я знала, что вот после вот этого голосования, где они воздержались, я поняла, что они будут вести себя так. Но это как... Не хочу, не смогу даже перевести эту цитату одного немецкого священника, который сказал, когда пришли за коммунистами, я молчал, да, там и так далее. Когда пришли за мной, некому было говорить. Вот, я думаю, мы выдержим. Я уверена в этом. У нас есть ресурс для того, чтобы выдержать. Вы знаете, немало лет назад, ну, там, не знаю, лет 5, там, не знаю, 7 назад и так далее, русские люди останавливали, ну, иногда лицо узнаваемое, я там собакой гуляю, скажем, люди, которые не политологи, которые, для которых слушать политические передачи вообще новинка. Но тем не менее, знаете, вот в разных местах России, я еще и поездила недавно по нескольким регионам, один вопрос задают. Вот нет, ну сначала вроде как все, что положено, а вот на ушко так вот, война будет. Я говорю, на нашей территории. Вы имеете в виду, да-да-да, на нашей территории, на нашей прям территории, я говорю, на нашей вряд ли, скорее всего, не будет. Потому-то начинаю объяснять. И вижу, значит, глаза загораются, как люди вздыхают, а потом говорят, а что будет? Я говорю, будет очень трудно. Вы знаете, я ни разу в ответ на, вот, в реакции на свой этот ответ не видела, чтобы русский человек испугался. Дальше говорят, а как мы будем это преодолевать? Я говорю, ну, есть два способа. Или стать негодяем, так это бывает, но война обычно поляризирует так людей, или кооперироваться, то есть помогаем соседям, друзьям, родственникам, все кооперируемся именно, помогаем друг другу жить, даже не просто выживать, а жить. Мы это преодолеем.
А люди, которые сейчас принимают решения в российском государстве, во внутреннем, я имею в виду,
они еще не поверили, что... Да? Вот мне представляется, что немалая часть нашей правящей элиты и чиновников для них постольку, поскольку, ну, Запад, понимаете?
Ну,
Запад – это вера, да, то есть, ну, вы знаете, ну, если мы говорим о том, там, старом Западе, да, до 89-го года, вот, ну, я тоже, знаете, как-то симпатия, там, много интересного, ну, плюс там культура, цивилизация, все. Ну, надо громко сказать, его нету больше.
А что это тогда такое?
Уже вот мечеть Парижской Богоматери, понимаете, там все уже нету, все. То есть на моих глазах с 2000 года, за последние 22 года я видела этот процесс, как гость. Я время от времени наезжала, причем на западный Запад, куда-нибудь там Германия, Франция, Австрия. Ну, Австрия в меньшей степени, но страна маленькая все-таки. там сколько, 10 миллионов проживает. Ну, вообще она небольшая, но это Франция. И я видела, что произошло во Франции, где никогда ничего подобного не было. Дело не в мусульманах, я не против мусульман. Дорогие мусульмане, все, даже не думайте. Я за вас, меня тут армяне обвинили в том, что я правозащитница мусульман. Вот. Ну вот, я не о мусульманах сейчас говорю, я говорю об изменении всего ландшафта цивилизационного. Этого Запада больше нету. А наши чиновники, понимаете, вот эта инерция, вот эта в матрице в русской, у нас западничество двусоставное.
Да.
Одно эпигонское такое, лакейское, смердяковское, оно превалирует. А есть другая часть западничества, которая рвется на Украину, и, собственно, сама Украина это проявляет. Ну, там... И первая категория западничества есть. Это матрица, которая, понимаете, фантомные боли Великого княжества Литовского и Русского ощущает. Они хотят быть Россией, понимаете? Они поэтому...
Но, Карина Александровна, понятно, рвутся. Но здесь возникает другой вопрос. Мы не говорим про людей, которые, значит, через внуково три...
Нет, все, пытались... мы проживем. Все.
Проживем.
Мы
как
проживем.
В 90-е или нет?
Нет, мы проживем никак в 90-е.
И Ираном не будем.
И Ираном мы не будем, потому что в 90-е нас расслабляли, и мы расслабились и сказали, дайте пожить. Главное, да?
Очень
бабло
хотелось.
Побеждает злой, ну, дайте пожить. Теперь выяснилось, что пожить все равно не дадут, а жить хочется, да? Вот, и поэтому у нас, да, ну что делать, так бывает в истории. Извините, друзья, надо идти на прорыв, нужна мобилизационная модель. Я сама сибарит, понимаете? Мне самой Серебряный век ближе. Но что делать? Придется надевать пыльные шлемы.
Ну, просто вопрос ориентиров. То есть, какой ориентир и какой... Помните, мы с вами сколько раз говорили про образ будущего и так далее.
Да.
В итоге вымучивать его сейчас надо. Одни пытаются, значит, сохранить прежние, видимо, через Внуково 3 кэш вывозить. Почему там досмотр теперь в джетах, прям до трусов, простите. А другие говорят, ну, надо здесь что-то делать. Пометуя, кстати, там, условного Примакова и Фродкова 98-го года... Вот, и, наверное, сейчас каждый будет пытаться думать, а к чьему флангу он примыкает. Другое дело про цивилизацию, про объединение народов, Украины и так далее. Не видите ли вы проблем в том, что лояльно настроенные области Украины сейчас к нам настроены не так, потому что они не приемлют спецоперацию и вынуждены прятаться в бомбоубежищах?
Да, Женя, но по-другому никак. И вы меня простите, все, давайте не будем гуманитарную составляющую обсуждать. Угу, поверьте, угу. Я не плотоядный человек, и не, ну, мне незачем оправдываться. Я всегда за все хорошее против всего плохого, и мне в голову не придет кому-то зла пожелать, потому что я знаю, что это зло мне вернется. Но давайте посмотрим. У нас 140 миллионов там, да, с гаком, да, проживают, а там 23, судя по потреблению. На Украине, я имею в виду. Ее и так уже обескровили, там был за 50.
Угу. Ну, было 40 с лишним сейчас
40
по Википедии,
лишним,
если
да.
смотреть, да.
А по потреблению, говорят, 23. Вот. Ну, извините, пожалуйста. Да, понятно, что мы даже, может быть, лишимся тех, кто нам сочувствовал и так далее. Но мы не можем не делать то, что мы сейчас делаем, так, вот, как мы делаем.
А вот почему мы не можем не делать то, что мы сейчас делаем? Это мы как раз обсудим после информационного выпуска. И тут про лаборатории, и про ядерное оружие, и про, самое главное, еще роль Турции. Любопытная в том, что, значит, Эрдоган, вот в Анталию приезжайте, пожалуйста, давайте поговорим там и так далее. Укажут свои интересы. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Стрим в YouTube продолжается. Канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Никаких парней... А, нет, простите, звукорежиссер наш, Евгений. Да, Карина Геворгян с нами, наш умный парень, политолог-востоковед. Продолжаем, стрим в Ютубе тоже продолжается. Виталий говорит... Ой, нет, ГДА говорит. Потерял в результате операции 2,5 миллиона рублей инвестиций в родину и партнеров в Харькове. Сосед, полковник Росгвардии, заработал на валюте. Оставлю за собой право мстить, говорит ГДА. Короче, все про валюту, все исключительно, знаете... Риторика следующая. Чего мы полезли, если мы экономически не были к этому подготовлены? Вот это сообщение, которое на протяжении двух недель, а я работаю практически без выходных, я вижу регулярно.
Ну, понимаете, я очень сочувствую. То есть, ну, понятно, что какие неприличные слова рождаются, когда я это вроде для проформы, да, произношу, что я всем личным потерям, правда, сочувствую. Я все понимаю. А, ну, я могу сказать, что операция эта была неотменяема. И дело даже... Я никакого цинизма в этом нет. И дело даже... Не только и не столько в судьбах жителей Донбасса. Дело в том, что в предаварийном состоянии просто 7 блоков точно, абсолютно, украинских АЭС.
Или всех?
Ну, Запорожская самая большая, там, по-моему, чуть не 5, не помню точно. Вот, они в предаварийном состоянии, там некондиционные стержни стоят, понимаете? И они эксплуатировали свои энергоблоки на 100%. Это вообще не положено, там от 20 до 50. Причем с 2014 года, понимаете, вестенхаусовские поставили стержни, которые по сплаву не соответствуют требованиям безопасности. Все взорваться могло, тогда, извините, уже не о долларах была бы эта самая забота. Вот, и не о потерях.
Профессор
вот
Легасов высказался, короче, да, говоря, на эту тему сейчас.
Это первое. Второе, что касается биолаборатории, там тоже «мама, не горюй», эта тема более тонкая. Я все время общаюсь с вирусологами, в том числе экспертами ООН на эту тему, поэтому тоже не моя тема. Я, в конце концов, по базовому образованию филолог, поэтому я не являюсь вирусологом. Я просто советуюсь, как политолог, советуюсь с очень компетентными специалистами. Именно они мне подкидывали массу материалов. И тут я хотела бы сказать, что мой опрос самых разных специалистов, в том числе из разных стран, замечу, экспертов ООН, поработавших в том числе и в американских лабораториях.
Тех самых. Так.
Да, они меня успокоили, по крайней мере, и наши, и не наши. Вот, сказав, что мы, может быть, даже уже на четверть ноздри и опережаем в некоторых. То есть мы антидоты разрабатываем сейчас. Биологическое оружие фактически разработано. И разработки эти идут, в том числе и генетического. Хотя некоторые люди, как мне сказали, очень уважаемые эксперты, действительно экстра-класса, опять же, из разных стран, включая Россию, что не надо, те, кто говорит, что генетическое оружие невозможно, биологическое, они ошибаются, разработки ведутся. Но, друзья, значит, в России антидот, ну, соответственно, вы понимаете, там нужно разработать и сделать антидот. То есть
понятно.
Вот антидоты у нас тоже, значит, наша лаборатория, на, да, как могут, работают. Все, что касается, да, токсичности вот этих вирусов и прочее, прочее. Вот, то есть здесь мы не отстаем. Успокоило немножко. Я про жизнь сейчас говорю.
Не про доллары, понятно.
Да. Вы в конце концов, ну хорошо, вы, ну а к ковиду, вот ковид ожидали, все какие потери понесли, весь мир, причем, заметьте, средний класс просто вымыло.
Ну как?
И сейчас в Америке орут, а что вы сделали с нашим средним классом? У меня кузина в Америке живет, и мне регулярно из Сан-Франциско звонит. Причем живет давно очень. И у нее есть работа, и она финансовый директор частной школы. Очень, ну, поскольку МАИ здесь оканчивала, и Московский университет еще, вот, она женщина, как вы понимаете, не тупая. И, вот, и мы с ней в хороших отношениях, и заморочить ее трудно. Она у меня информацию выпытывает, потому что она не может нормально российские каналы вот так вот смотреть. Вот, она, значит, устно у меня это дело выпытывает. Так что у меня где-то я там кое-где руку на пульсе держу. Значит, ну, я что могу сказать? Потери будут. Настройтесь на то, что они будут. Главное – сохранить жизнь, достоинство и базово возможности стартовать с бизнесом, вообще с деятельностью, которая и будет приносить доход. Ну, пойдет сейчас перестройка всего этого. То есть не перестройка даже, а полная трансформация. И эту трансформацию в начале нулевых предрекал такой великий специалист и один из авторов зубров теории управления Рассел Линкольн Аков, американец. Ну, незадолго до смерти, он, по-моему, там в 2004 году умер. Он говорил, ну, все, система нет, реформируема, она нуждается в трансформации. Ну,
Фукуяму можно вспомнить, когда
он там написал. Нет, Фукуяма говорил о конце истории, совсем он считал, что как бы либерализм forever. Это да, тупик. Да. Да, вечная музыка, вот, а нет, вот, и нам не нужен с вами постчеловек и так далее, сейчас пойдет все, идеологическая перестройка, символы будут меняться, мемы будут меняться и так далее, постарайтесь, я знаю одно, вот я была 8 марта по приглашению в ресторане, и там были люди, которые занимаются реальным сектором экономики, вы знаете, у них глаза горели, они понимают, что... Да, проблемы могут быть и будут, и есть у них проблемы, и немалые, но они понимают, что в этих условиях реальному сектору, вот у реального сектора немалые шансы. И я это подтверждала и говорила, кто смел, тот и съел. Быстро занимайте площадки, на всякий случай столбите себе, чтобы потом уже рвануть.
Ну, это любопытно, конечно. А что касается, если возвращаться к, хорошо, к ядерным вот этим всем делам, Запорожская АЭС, там жесткие бои были, и у нас был специалист-ядерщик в эфире, который говорит, там вообще военную Нобелевскую премию мира на отдачу, да. И самим сотрудникам этой станции, да. Вот, которые через громкоговорители просто обращались к ВСУ, если я не ошибаюсь, там хотя бы там «отойдите подальше, потому что не надо здесь». Вот, а теперь же эти данные что, они в МАГАТЭ передаются, и если эта станция так функционировали, почему МАГАТЭ не била тревогу, хотя, по идее, там должна находиться?
Сообщаю, в 2015 году человек, с которым я консультируюсь на данную тему, делал доклад в МАГАТЭ в Вене, он полетел специально, чтобы объяснить, что нельзя ставить вестенхаусовские стержни, что их сплав не соответствует кондиции, и что дело может закончиться аварией. Вот, он этот доклад прочитал, у меня этот доклад есть в телефоне, он мне по WhatsApp его прислал. Ну, то, что в открытом как доступе. Бы, доступе, да, потому что человек, конечно, секретное, там его не растрясешь. Что касается вот тех, которые были на Запорожской, понимаете, там реально вот к самим блокам там особая совершенно охрана. И я думаю, что это была все-таки, ну, или люди, обученные теми, которые и раньше это дело охраняли. А это старая советская школа. Вот. Это такая сфера закрытая очень.
Ну, конечно.
Очень закрытая. И там особые инструкции. Я только приведу пример, может, он кого-то удивит. Дело в том, что у нас же существует стратегическое оружие, да, и так далее, но иногда учения проводятся, да. Ну, туда не везут боеголовки на эти учения, насколько я знаю. Ну, вот, предположим, генерал командует данным участком этих учений.
Так.
Какой-нибудь, даже пусть будет двухзвездный генерал-лейтенант, да, вот. А у них вот это, у этих атомщиков военных, свой участок. Если генерал подошел к этому участку, а он командует всеми учениями, вот, подошел к этому участку, там, не знаю, попытался пройти через КПП этого участка, майор, который стоит на этом КПП, имеет право его застрелить, и майору ничего не будет. Это по инструкции. Вам понятно, насколько это закрытая сфера? Точно так же и мирный атом. Это очень закрытая сфера. Поэтому я так полагаю, что люди, которые сидели вот и обеспечивают работу станции и непосредственную охрану работников станции и так далее, это все-таки отчасти благодаря им. Потому что ВСУ, как вы видели, да, там показывали, да. Они все-таки были по периметру, хотя они глубоко эшелонированную защиту себе соорудили. Ну, понятно, что спасибо действительно нужно этим людям, я не знаю, там, памятник поставить потом за то, что они сделали. И тем более, что это самая большая станция. Вот, поэтому не атомное оружие, ну, атомное оружие там Зеленский об этом объявил. Кстати,
но это было ради красного
словца. Кстати, любимый нами Реджеп Таипыч Эрдоган, понимаете, он же не случайно заключил, подписал у Зеленского там все эти договоры, вот, и в том числе с Южмашем о поставке двигателей. Совместная же программа была, ну, что я могу в открытую сейчас сказать. Эрдоган объявил же, что в 23-м году Турция станет обладательницей ядерного оружия. Забыли? А в 20-м он получил благодаря... Ну, я не думаю, что... Вот говорят американцам, нет. Это сейчас уже в открытую. Я думаю, что там немножечко тоньше все было, и там, наверное, и англичане больше отметились и так далее. Он получил оружейный плутоний. Из Африки он его получил. Вот. Угу. Пусть меня не спрашивают, откуда я это знаю. Узнаю все. Из Африки я это знаю. Вот, так. Это месторождение, которое окучивает французская компания «Арева», насколько я понимаю. Да, это вот Малини, Гера там вот там вот находится. А где он его будет хранить, этот плутоний?
У себя-то нету.
У себя-то нету.
А, интересно,
а два сухих хранилища с 2014 года американцы построили на Украине. Это был договор, вот этот проект атомного оружия, это не только Украина, это еще и Турция. Сейчас мне скажут, вот Корене, там опять бочку на кон, ничего подобного. Я считаю, что это очень опасные игры, в которые Турцию в том числе подставили.
Думаете, подставили?
Ну, конечно, я не сомневаюсь.
Ну, хорошо, а вот допустим, если...
Это была замануха, понимаете? А это очень опасно. Игра. И на самом деле в Турции самих специалистов такого... Вот в Иране есть физики, ядерщики, они их уже воспитали, понимаете? Там поколение и поколение.
Они как-то гибнут странным образом периодически.
Неважно, у нас тоже человек 400, непонятно куда делись с 90-х годов, понимаете? Угу. Тоже это известно. Вот. Но все равно им хватает, у них есть это, у них школа уже есть. И у Ирана собственные носители есть и так далее. А для Турции, на самом деле, это может обернуться катастрофой. Равно как и для Украины, еще раз говорю. Но именно я считаю, что Эрдоган очень умный политик, но его в это дело втравили. Но он же сказал об этом. А раз сказал, значит, он знал, о чем он ответственный политик. Если он говорит, что у него в 23-м году будет атомное оружие, это значит, что союзники по НАТО ему это обещали.
Другой вопрос, хорошо.
Не мешать, по крайней мере.
Не мешать,
да.
Понятно.
И вот через Украину они его направили, и это совместный проект.
И, следовательно, вот в общем раскладе, как это теперь выглядит? То есть Российская Федерация, понятно, ну, перехватывает контроль над...
Российская Федерация имеет военно-технические преимущества.
Так.
Вот. И попытки соблазнить страны включиться, кстати, ну, сейчас не будем про иранскую программу говорить. Ирану это тоже, знаете ли, не надо. Угу. Но защитить себя эти страны, даже при наличии такого оружия, они не могут. Понимаете? Они под ударом становятся. Мы же тоже, в конце концов, назвали, да, что бить будем по штабам. То есть любая страна, которая это сделает, будет находиться под ударом. Еще раз надо это понимать. Не надо свою страну и свой народ, людей, которые, может быть, там, обыватели, которые не очень хорошо понимают. Ну, знаете, это такой их прекрасный джентльменский набор. Вот будет у нас ядреная бомба, и будем мы кум-королю. Да ничего подобного.
Ну, хорошо. Вопрос как раз роли Турции здесь. Некоторые аналитики сравнивают, что Эрдоган сейчас себя пытается вести, ну, примерно так же, как Лукашенко в 2014 году, играя в свою игру, вот приглашая Лаврова, значит, а давайте с украинцами давайте поговорим, но при этом он продолжает поставлять Байрактары на Украину. То есть Лавров приехал точно не на нейтральную площадку.
Ну, знаете, это не ко мне вопрос. У нас существует определенный пул политический и бюрократический, вот, который раскручивает проект нашего установления стратегических отношений с Турцией. Вот есть, например, я тут недавно, ну, упомяну одного спикера, да, и политолога Максима Шевченко, который... во время визита Алиева с восторгом говорил, вот мне прислали это видео, о том, что вот какое, наконец-то, какое чудо. Какое ОДКБ? А вот будет союз стратегический. Турция, Россия и Азербайджан.
Интересно.
Да, ну, я, то самое, нет, все, вся вопрос к нему. А после этого Азербайджан голосует за антироссийскую резолюцию, Турция голосует за антироссийскую революцию. Кстати,
резолюцию.
Резолюцию.
Да, не революцию. Простите, да. Не поминайте о суе.
Да. Так. Да, Узбекистан еще голосовал за эту резолюцию, а воздержались вот все члены ОДКБ. Ну и Белоруссия против голосовала, это известно. Значит, вот единственный против там из стран СНГ ОДКБ. Страны ОДКБ, правда, Киргизия, там, Таджикистан, они вот сдержались. Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан голосовали за эту резолюцию. Ну, вопрос, это что за стратегические союзы? Сейчас мне скажут, Корене это там пытается намекнуть, что вот Армения стратегический союзник. Не пытаюсь. Все знаю, что там происходит, и прекрасно понимаю, и так далее. Нет, я вообще о другом. Давайте пересматривать все наши отношения Российской Федерации на постсоветском пространстве. Потому что нам с этим, ну, хошь не хошь, с этим mm-hmm. пространством работать, понимаете? Вот, те из них, которые все-таки вовремя как-то почешут репу, извиняюсь за выражение, и примут правильное решение, окажутся на правильной стороне истории, мы им никаких золотых гор не обещаем, но жить будут точно.
Азербайджан только единственное, вот я читаю сейчас по Википедии, что он вообще отсутствовал.
Я смотрела список голосования.
Угу.
На интересно. Официальном сайте Организации Объединенных Наций Азербайджан отмечен как голосовавший за.
Да. Просто наши слушатели тут спрашивают, говорят, а вроде не голосовала, вроде это, вроде то. Но, видите, надо в первоисточнике все-таки смотреть.
Так не бывает.
А по поводу, хорошо, по поводу Турции, по поводу вот тех переговоров, которые сейчас ведутся. С вашей точки зрения, можно ли говорить о каком-то торге, который сопровождает все эти переговоры? Можно ли говорить о том, что, в принципе, они полезные?
Ой, ну, Жень, да. Знаете, честно вам скажу, вся вот эта официозная часть... и так далее. Нет, нет, я не об этом люблю, не люблю. Это нормально, да. То есть, о чем-то они говорили, да. Угу. Решения принимают не они, потому что внешнюю политику России – это прерогатива президента России. И в данном случае Лавров просто профессионал-исполнитель. Не знаю, насчет Кулеба ничего не могу сказать. Но он тоже, понимаете ли, не реализует решения, да, и так далее. Вот. Мне гораздо интереснее, а что в кулуарах происходит.
Только это всем всегда интересно, потому что решение-то там, скорее всего, принимается.
Кто какими подмигиваниями занимается? Кто там себе как-то столбит на всякий случай парашютик там выпрашивает и так далее? Вот это особо интересно. Но это на таких переговорах непременно происходит.
Так.
И это очень любопытно. Ну, мне неизвестно, ну, там не присутствовала, была бы я каким-нибудь там репортером. Но... Вот, меня бы, может, и пустили, я бы что-то и увидела бы. Тогда... А так вот, смотрите, украинские беженцы, да, так называемые, вот идут сведения, мне уже тоже из Европы, там это самое шлют и прочее. А... Цинично, люди прекрасно говорят по-русски, совершенно ни на какой, ни на мове. Вот, и говорят, их спрашивают, и все они отвечают, замечательная фраза, есть шанс осесть в Европе. А Эстония, звонили из Эстонии, эстонские эстонцы, сразу uh-huh. говорю, не русские, эстонцы. Звонили, говорили, у нас принимают Евросоюз, ну, в общем, европейские бюрократы, надавили, нам надо принять украинских беженцев в Эстонию. Вот, и правительство Эстонии уже приняло решение разместить их где? В Нарве. То есть в самом русском городе. Понятно, да? Вот так вот. Вот. Ну, видно, туда попадут те, кому не посчастливилось попасть, которые мечтают попасть там в Западную Европу. Вот.
Но интересный момент по поводу, хорошо, Лавров и Шойгу, Путин говорят, что цели по демилитаризации, они, значит, достигаются, планы мы свои выполняем и так далее, но есть, значит, такое мнение, что, допустим, внеблоковая, допустим, демилитаризованная Украина, но это же не отменяет того, что НАТО, США сядут за стол переговоров и говорим, окей, ребята, мы больше не накачиваем оружие.
Жень, а будет ли НАТО вообще?
А думаете, нет?
Ну, де юра, может, и будет.
Но де-факто его и сейчас, в принципе, нету.
Ну, вот,
нету,
а что, и мозг что... у него умер, и все. Но вы понимаете, что это не мобильная организация. Вот, не мобильная.
Но
и армия, и боевые отряды у кого есть? У американцев, кстати, не очень многочисленные, потому что армия раздута, но именно боевые отряды, вот профессионалов таких, они очень немногочисленные. И у турок есть. Вот во всем НАТО.
Британцы.
Британцы – это слезы сплошные. Томми больше нет, флота нет. Вообще, мама, не горюй. То есть они сами об этом кричат. Это не мое личное мнение, не попытка это самое, шапками их забросать. Я читаю то, что они пишут. Ничего этого больше нету. Флота нету Британии, понимаете?
Ну, воевать в открытую, это понятно. Они сами говорят, что мы не будем, об этом много раз говорил. Но вопрос партизанщины, ЧВКшники, которые это туда отправляются, ну, так... оружие, которое туда тоже направляется.
Женя, еще раз рассказываю. Посмотрите, основная часть тех, вот этих вот солдат удачи, им даже, между прочим, власти британские шептушком, но сказали, что... Они не комбатанты.
Не комбатанты, это понятно.
То есть их можно убивать, ни о чем не думая.
Ну, это их работа, они, в принципе,
это первое, на это идут, да. А второе, посмотрите, кто туда поехал. Они ж туда особо активных своих исламистов сплавляют. Более того, я же вам напомню, а с кем Вась-Вась, я уже перехожу на жаргон совсем, украинские нацики. Где украинские нацики отметились? Хизб-ут-Тахрир,
запрещенная
в Российской Федерации, геноцид езидов в Шангале, в Ираке. Там же прямо следы видны, они инструкторами работали, они уже много... Это тайна Полишинели. Просто поверьте мне сейчас на слово, это известная вещь. Украинские нацики вот так вот просто, друзья родные со всеми этими исламистами. Вот теперь британцы, знаете, так вот под шумок... самых ретивых и активных, которые там хотят, и им деньги обещают, да, соответственно.
Ну да, конечно.
Денюшек, они едут туда. Да, нам эту головную боль сплавляют. Но не забывайте, понимаете, у нас вот это вот внешний контур и внутренний контур, как получается, Украина, это внешняя политика. Но вы знаете, это так настолько размытая граница между всем этим, что я хочу сказать, нам надо понимать, что проблема Украины, это проблема гражданской войны, условно говоря, или гражданских противостояний, а не только внешней политики, и в том числе гражданских противостояний в самой России. Поэтому с этим нам действительно придется разбираться достаточно долго. Но я опять же рассчитываю на трезвость и интуицию всех этносов России.
Я, кстати, обращала внимание на публикацию интересную в одном из журналов военно-политического толка, они говорили, что, значит, там был интересный разбор, что Соединенные Штаты Америки держатся довольно опосредованно, да, обескровливают, значит, Европу, но если у России удастся установить контакты хотя бы с Францией, то, в общем-то, для нас это будет плюсом. Вы видите, в принципе, гипотетические возможности налаживания именно прямых отношений с Европейским Союзом?
Ну,
с европейским государством, так скажу.
Это на целую передачу вижу.
Видите.
Потому что я совершенно не храню Европу, никому, как я уже сказала, зла не желаю. Но полагаю, что все-таки нам, возможно, имеет смысл обратить внимание на Центральную Европу. И даже на малые страны Восточной и Центральной Европы. Я имею в виду таких, как Словакия и так далее. И там тихо-тихо, спокойно, без лишнего шума, кропотливо и серьезно поработать. В Словакии, напомню, наша АЭС стоит, и мы обеспечиваем нашими ТВЭЛами, то есть нашими стержнями. Надо будет словакам сейчас сказать, а вот придет к вам Вестингхаус, заставит вас поставить плохие стержни. Они очень этого не хотят, а у них промышленность большая, они сборочный цех в Европе.
Карина Геворгян была с нами, политолог выступает. Карина Александровна, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.